Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Игорем Задориным, руководителем исследовательской группы «Циркон». Добрый день, Игорь Вениаминович.
Здравствуйте.
Мы в предыдущей программе очень подробно поговорили о том, возможно ли в современной России государственная идеология, о том, какие ценности нас объединяют, какие разъединяют, о тех представлениях об общинности, соборности русского народа, насколько это соответствует современной действительности. Меня интересует еще один очень важный вопрос. В этой связи считается, что для русского человека интересы общества всегда превалируют над частными интересами. Насколько это соответствует действительности?
Ситуация меняется. Действительно, последние десятилетия они в известной степени сформировали такое новое как бы отношение граждан и к ценностям, и к приоритетам. И, конечно, в большей степени начинает развиваться вот это то, что называется там индивидуалистическими ценностями, ценности самоутверждения, самоактуализации, где личные интересы, они становятся либо выше, либо вровень с общественными. При всем при том, что я хочу сказать, что вот в нашем исследовании ценность патриотизма, она довольно высоко была оценена, и, в общем, тут в известной степени почти консенсус существует, да, что отношение к стране как к ценности, которую ну, надо там, ценить, защищать, в известной степени она присутствует в массе, но в конкретной там, ситуации довольно часто все-таки люди выбирают уже там свой личный интерес и в большей степени ориентируются на достижения, личные достижения, не достижения как бы общенациональные, а личные достижения. И это такой довольно серьезный поворот. Он, конечно, имеет характер такого поколенческого сдвига, то есть, безусловно, в большей степени уходит поколение, которое... Ну, если не ориентировалась, то, по крайней мере, декларировала в примат коллективных общественных ценностей. Сейчас приходит поколение, которое, для которого это, во-первых, совсем не стыдно, а вполне даже как бы естественно декларировать как раз индивидуальные личные интересы.
В свое время я читал данные исследования кого-то из ваших коллег, где было сказано, что, отвечая на вопрос, за какую ценность вы готовы были бы пожертвовать своей жизнью, подавляющее большинство ответило единственное – за своих детей. Mm-hmm. Ни за государство, ни за какую-то идею. Это были какие-то считанные проценты. А вот за детей – это единственное. Ведь это же говорит о реальном отношении к тем или иным понятиям, ценностям.
Ну, вот как раз это говорит о том, что в известной степени это как бы ценность все-таки личного развития, личного самосохранения, воспроизводства. И у нас по очень многим разным исследованиям многие годы повторяется все время. Мы когда задаем вопрос про что вот в вашей жизни является там самым ценным, или иногда формируется вопрос, что вы больше всего боитесь потерять, например, и так далее, то ценность здоровья, она все время выше других. Но при этом заметим, что мы разделяем, например, личное здоровье и здоровье близких и детей. Так вот, здоровье близких и детей оценивается более важно, ну, то есть чаще как более важное, чем свое собственное здоровье. И это стабильный результат. Тут, конечно, это сложный вопрос, потому что, ну, как сказать, человек, когда он понимает трудности, связанные с потерей здоровья своего близкого, он воспринимает это как более серьезные трудности, чем иногда там свои, свое собственное. потому что тут ему надо реализовывать, ну, в некотором смысле такой долг. И это для него большая тяжесть иногда. Все-таки надо говорить, что тут тоже происходит некая эрозия в плане самого отношения к семье. Понятно, что для тех, в большей степени для тех людей, которые имеют семью, которые ориентированы там, на семью, это вот безусловно так. Но все-таки растет и доля, она медленно растет, но она растет, доля тех, для которых, собственно, сами семейные ценности уже не являются важными, приоритетными.
Об этом, я надеюсь, мы еще отдельно поговорим, но прежде о том, что нас объединяет или разъединяет. Тема самоидентификации. Очень сложная тема, потому что государство говорит о необходимости гражданской самоидентификации. Это тот самый вопрос о том, кто мы, русские или россияне. И здесь у вас тоже было достаточно серьезное исследование. В частности, я выписал себе такую цитату: «Архаическое отождествление национального с этническим осталось в прошлом, по крайней мере, в российском научном дискурсе. Большинство, почти все авторы сходятся в конструктивистском понимании процесса производства национально-государственной идентичности». Так кто же мы, русские или россияне?
Значит, эта фраза, она действительно корректна, но я бы акцентировал там внимание на то, что это распространено в так называемом в научном дискурсе. Или, правильно сказать, дискурсе. В том, действительно, среди многих коллег как бы развито такое представление о том, что этничность, национальность – это вещь, которая действительно конструируется. Конструируется иногда сознательно, иногда несознательно, но она является действительно конструктом. А есть так называемый примордиалистский подход, который говорит о том, что нет, есть то, что называется там физическая основа этой этничности и так далее. И по этому поводу много всяких споров идет, и эти споры не закончены. Поэтому я бы все-таки это вот с осторожностью сказал. Мы, например, даже в таком очень вроде бы частном вопросе вот изучали отношение к трезвому образу жизни, к территории трезвости, которую вот некоторые приняли ограничения на употребление алкогольных напитков, сталкивались с такими вещами, что да, действительно, есть и физические, например, основы склонности к алкоголизму у некоторых там северных народов. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что, вообще-то говоря, все-таки некоторые физические основы формирования этой самой этничности, они есть. Физиологии человека, в ландшафте, в котором он живет, в климате, в котором он живет. Поэтому я бы все-таки, я не являюсь вот сторонником этого конструктивизма, которые говорят о том, что национальность – это такой идеологический конструкт. Русский менталитет, он сформировался не только разного рода там, социальными условиями, идеологемами и так далее. Он сформировался вот самим этим самым физическим пространством, в котором мы живем, которое отдельно, уникально. Значит, и, конечно, наше отношение к очень многим вопросам, оно обосновано во многом вот этими огромными пространствами, которым населяется русский народ.
Недавно наделало много шума высказывание одной дамы из Академии наук, которая подвела даже генетическую основу к традиционным ценностям, которые передаются внутри того или иного народа. Насколько вы согласны с этим утверждением?
Ну, честно сказать, мне бы надо бы посмотреть на это внимательно. Я знаю некоторых коллег, которые проводили очень интересные исследования довольно, ну, лет 5 назад, и, к сожалению, до сих пор нет популярных массовых публикаций по этому поводу. Они одновременно с задаванием вот этих наших традиционных там, социологических вопросов про ценности, брали, ну, что называется, материал для ДНК-теста. То есть они просили наших респондентов еще плюнуть в пробирочку. Вот. И потом, соответственно, этот анализ там передавался. То есть там задумка была именно в том, чтобы посмотреть, действительно ли вот это самое генетическое субстанция, так скажем, значит, этого человека, она определяет в той или иной степени вот декларируемые как бы ценности. Вот, к сожалению, мы до сих пор не видим результатов этого исследования.
Ну, такая табуированная тема.
Она, да, вот она действительно закрытая такая тема, и, наверное, надо смотреть результаты. Я бы сейчас тоже бы не стал бы рассуждать на этот счет.
При этом государство следует совершенно в другой траектории и говорит именно о конструировании гражданской национальности, да. То самое россияне, как мы объединены нашим гражданством. Насколько эти достаточно активные действия исполнительной власти находят понимание в обществе?
Ну, в известной степени находят, потому что я подчеркиваю, что ценность патриотизма, она велика среди представителей как бы самых разных наших национальностей, народностей. И здесь есть некоторое такое, ну, обоснование, основание и аргумент в пользу такого рода. Мы смотрим, например, на Украину. Еще лет 15 назад я слышал на конференциях некоторых коллег, которые говорили, что мы обнаружили, что на Украине гражданская идентичность становится сильнее, чем национальная. И вот эта фиксация, она была, в общем, очень многими политиками пропущена мимо ушей, что называется. А результат, например, того, что там случилось, он показал, что это действительно так. А Украина раскололась не по национальному, в конце концов, признаку, а скорее вот именно по такой, ну, как бы гражданской идентичности, потому что многие в восточных областях Украины, они себя считали не в смысле как бы русскими по национальности, они считали себя принадлежащими и участвующими в таком как бы вне государственном гражданстве, если можно так выразиться, которое можно назвать русским миром, можно назвать евразийским миром и так далее. И им насильственный как бы переход в другую гражданственность, там связанную, например, с Европой и так далее, был неприемлем. И они ушли, поэтому и как бы восстали в некотором смысле против европейского тренда совсем не по национальным причинам. Хотя язык там, безусловно, важный фактор был, но тем не менее в том же самом там Донбассе за эту самую независимость и в том же самом Крыму там и украинцы тоже там и другие национальности голосовали. То есть это не обязательно, это не был сугубо национальный выбор, этнический, так скажем. Это был выбор. А в то же время в большей степени Украина ушла, так скажем, в Европу, как на основе такой некоторой гражданской идентификации, там, Украина, це Европа, да, значит, мы там европейцы. Опять же, тоже вне зависимости от того, это русский или украинец, потому что там очень многие русские по национальности были как раз склонны. И там далеко ходить... Ну, как бы очень многие, меня лично, прошу прощения, что это, я в данном случае не социологический как бы термин, но вот мою семью лично это тоже затронуло. У нас бердянские родственники, это, в общем, старообрядческая семья, это русская семья, тем не менее там произошел такой раскол, часть из этой семьи, она действительно была ориентирована на там Россию, а часть совершенно сказали, мы идем в Европу, это нас... Пустите. И это не национальность определяла, а совсем другие вещи.
Можно ли говорить о том, что, если мы об этом заговорили, что стремление как раз к личному комфорту, сравнение уровня жизни, например, в России и в странах Центральной Европы в какой-то степени стало определяющим для этого европейского выбора для многих граждан Украины? Где мы хотим жить? В какой обстановке, в какой ситуации, с каким уровнем дохода?
Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, это очень важно. Европа, она, конечно, безусловно, в большей степени привлекательна вот этим кажущимся, ну, действительно так, есть там большим уровнем там, дохода, материального достатка и так далее. Но она привлекательна такой составляющей, как социальный комфорт, который связан не только с социальными обязательствами государств и так далее, с обеспечением, но связано с некоторым отношением людей к друг другу и к жизни, то есть те самые ценности. И выбор Европы для очень многих людей был связан с выбором вот этого представляемого, конечно, идеализируемого образа жизни.
Индивидуалистического?
Не индивидуалистического, а условно спокойного, неагрессивного, толерантного. Вот когда иногда, очень часто так спрашиваются людей, что вам там понравилось? И люди сейчас чаще говорят не про материальный достаток, как в 90-х годах они там говорили про полки магазинов там, и так далее. Сейчас они говорят о том, что там меньше ругаются, не плюются на улице и относятся друг к другу с поддержкой. И еще не мусорят. Я прошу прощения, значит, вот за вроде бы эти совершенно мелкие вещи, а они на самом деле становятся для очень многих более важным. То есть вот этот контекст, в котором человек живет, даже может быть чуть-чуть пониженным как бы достатком, но в ситуации отсутствия вот этой агрессии, про которую вы говорили, упоминали, отсутствия, значит, опасностей, это становится более важным и более ценным. И поэтому эта Европа выбирается, исходя из такого представления Европы. Это, конечно, уже неправильное представление, возможно, не очень точное, но оно так представляется. Европа, по крайней мере, таким продвинула такой образ там, своей европейской жизни.
Очень часто, когда говорят, в том числе, об агрессивности в России, какой-то неустроенности, особенно в сельской местности, возникает вопрос о нашей вечной беде – алкоголе. Вы очень много лично посвящаете теме изучения того, как борются в какой-то степени с этой зависимостью, борются не индивидуально, а коллективно. От вас я узнал о таком понятии, как «территория трезвости». Выяснилось, что по всей стране уже там несколько сотен деревень и муниципальных образований, которые запретили продажу, и, не знаю, насколько
сухарится
потребление, ограничили. Да. Насколько это распространено, а все ли с этим согласны? Вообще, как это получается, что отдельная территория провозглашает себя свободной от алкоголя?
Нас интересовал вопрос о том, как можно снизу принимать решения и удерживать их. То есть, ну, отлично, как бы многие люди выступают за то, чтобы там пьяных было меньше, там алкоголизм и так далее. Но как можно это не для себя принять такое решение? Для себя люди там принимают, они там кто-то не пьет, ведет здоровый образ жизни там, и так далее, занимается спортом. А как принять такое решение, когда это не твой собственный личный выбор, а фактически вся территория, весь контекст становится трезвым, и наоборот, и дети, и там кто-то приезжает туда, они попадают вот в эту атмосферу коллективного решения и как бы вот действительно коллективного трезвого образа жизни. Для нас это было очень интересно, и действительно оказалось, что это возможно, то есть когда мы начали исследование, то у нас был вопрос, вообще это возможно. Вот, грубо говоря, они существуют, да, действительно, такие села есть. Пока, к сожалению, это только села, потому что удерживать это решение можно только на небольших территориях и в небольших сообществах, где можно создать вот эту вот однородность определенную и согласие. На больших территориях пока это не получается. Но самое важное, что люди добиваются решения, которое, вообще-то говоря, находится не в их компетенции. Ведь надо сказать, что, к сожалению, наше местное самоуправление, при всем при том, оно не имеет возможности вот так вот везде вести такие ограничения. Потому что у нас есть закон о свободе торговли, там, о предпринимательстве и так далее. В этом смысле, пожалуйста, бизнес доминирует. Он вот приходит со своим киоском, магазином и, пожалуйста, может торговать. А вот в якутских селах, которых сейчас уже около 200, 187 там по последней статистике, которые приняли решение, они ведь почему так развиваются? Потому что там на уровне республиканского парламента было принято решение, самое важное, не решение типа сверху запретить, а решение разрешить местным органам власти, то есть местному самоуправлению, принимать такого рода решения. То есть они просто передали полномочия на то, чтобы местное самоуправление принимало решение. Вот у нас по общему закону этот ларек, этот магазин должен быть не ближе, чем там 200 метров, там до школы, например, до какого-нибудь социального учреждения. А они говорят, не меньше, чем 5 километров. И все. Это означает, что тем, кто хочет выпить, надо ехать в ближайшее село, которое является 100 километров, на самом деле, находится. И сейчас вот в этом селе, которое вот мы исследовали, Бясквель, там на 700 жителей уже 15 общественных организаций, свой драматический театр, все занимаются в спортивных секциях, ходят там с этой скандинавской ходьбой. И, в общем, это совсем просто принципиально другой образ жизни. То есть люди, освободившись от этой, значит, зависимости, они стали как раз в гораздо большей степени социально активными. И эту самую социальную активность, так скажем, канализируют в конструктивное русло.
Насколько я знаю, главными инициаторами выступают женщины.
Как правило, да.
Давайте, нас смотрит очень много женщин, давайте дадим инструкцию, если вдруг у себя в муниципальном образовании женщины захотят такую инициативу проявить, по шагам, что нужно сделать?
Да, у нас там есть несколько таких рекомендательных шагов в наших отчетах, конечно, можно это почитать, но прежде всего, конечно, есть общее правило. Безусловно, прежде чем принимать решение, да, надо добиться того, что к этому решению, с этим решением, точнее, местного там сельсовета, например, там, или еще как-то, схода, сельского схода, с этим решением согласится большинство. То есть первое правило – это все-таки, ну, так скажем, пропаганда, предварительная пропаганда вот этого самого решения. То есть, кстати, здесь есть уже довольно много разных материалов, так скажем, да, про вот этот позитивный пример, поэтому тут можно пропагандировать. Второе. Когда решение сельского схода, значит, там принимается такого рода, то, безусловно, его надо, ну, так скажем, легитимизировать через согласие с этим решением там вышестоящего органа, у которых есть полномочия. То есть надо все-таки обязательно продвинуть это решение на более верхний уровень и добиться того, что орган государственной власти, там региональный, в ведение которого относится, он санкционировал такого рода решение, то есть он передал полномочия. И третье, конечно, правило – надо продумывать стимулы. Значит, решение может быть принято одномоментно, а надо продумывать стимулы, которые в постоянном режиме поддерживали бы соответствующие отношения жителей. Это могут быть самые разные стимулы, материальные, там, нематериальные. Например, ну, вот в некоторых селах там празднуют трезвую свадьбу. Отлично, значит, вот на сумму, которую они могли бы условно выпить, значит, им, соответственно, молодоженам выдается какая-нибудь там денежная премия там, или еще что-то, да. Или, значит, как, ну, самого разного рода профиты, так скажем, да, от того, что человек поддерживает этот самый трезвый образ жизни. абонемент там, в спортивную секцию там, или еще что-то и так далее. Вот мы, кстати, как раз говорим о том, что поддержание территории трезвости должно быть связано с некоторыми так называемыми замещающими технологиями. То есть нельзя просто удалить потребление алкоголя. Надо его заместить другими типами досуга. Культурным, там, туристическим, спортивным там, или еще каким-то. Вот, собственно, трезвым это правило.
Спасибо огромное за беседу. Надеюсь, мы продолжим нашу встречу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.